А выгодно ли вообще открывать сейчас товарную партнерку?
Основа всех основ вообще любого бизнеса – это трафик.
У тебя за плечами, я читал в интернете, MBA.
Арбитраж – это про аналитику.
Вот из своего опыта и опыта своих команд скажи за дейтинг.
Если рекламодатель работает в долгую, это все чекается, отслеживается, фильтруется и блокируется.
Форум Кинза, первый, на который попал, арбитражный, да, Кинза 360. Какое отношение непосредственно к нему имеешь ты?
Вот они, пути развития. Можно к рекламодателю пойти. У рекла вообще там огромная инфраструктура, связана с арбитражом.
Трафик, то есть посетители, и во сколько они обходятся, это первичная основа всего. Друзья, привет, рад видеть. Новый выпуск Люди Про, и сегодня мы снимаем с папой арбитражников всей Руси, да, Денис Лагутенко, основатель нескольких конференций, многих арбитражных проектов. Вот на экране инфа о нем можете посмотреть. И Денис сейчас в Майами, у Дениса за плечами MBA и куча всяких успешных арбитражных кейсов. И сейчас мы обо всем этом поговорим. И особенно интересно состояние этого рынка, да, после 24 февраля, потому что мы даже были на последних конференциях, даже вот Кинза, к примеру. И, конечно, уже того вайба, который присутствовал вот даже год назад, во-первых, было на 30-40% больше людей, потому что ребята с Украины сейчас уже не могут, не хотят, но по разным причинам не приехали. И того вайба, когда ты на третий день пьянки уже просыпаешься там непонятно где, вот, уже и не можешь вспомнить, как ты туда попал, уже такого, к сожалению, нет. Но арбитражный рынок в целом интересный, многие из вас наши курсы проходили, и многие зарабатывают уже после этого, вот, состоялись как арбитражники, кто-то еще стремится, поэтому мы с Денисом, как, скажем так, с батей всего этого, да, можно так сказать.
Но батя просто звучит, как будто мне лет 60.
Вот мы с Денисом сейчас обо всем этом и поговорим. А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего Monitory.io. Вы можете зайти на сайт и увидеть более 300 тысяч направлений арбитражных всяких ситуаций, крипты, между биржами, зазоры и так далее. Увидеть где-то зазор в крипте между одной и второй биржей, между обменниками и так далее. Можете вполне неплохо на этом заработать. Ссылка в описании. И давай вкратце, вот чем ты известен, да, форум Кинза и так далее, обо всем этом и потом дальше.
Наверное, я один из первых, кто в целом начал там заниматься личным брендом в аффилиат-маркетинге. То есть я первый человек, который начал в целом вести Инстаграм и каким-то образом там делать какие-то коллаборации и продвигать себя. Ну, это так или иначе, личный бренд – это часть маркетинга, да? И продвигать себя и свои продукты через социальные сети. Я думаю, что как раз-таки, наверное, я задал этот тренд, и вот после меня пошли большое количество ребят, которые начали смотреть в эту сторону, и практически у каждого проекта появилось лицо. Лицо, которое отождествляется с этим проектом и которое представляет в целом этот проект.
Но ты лицо чего?
Я лицо сам себя, по факту. То есть я продвигаю те проекты, в которые инвестирую. То есть я являюсь инфлюенсером. Сейчас я занимаюсь направлением медийки. То есть это как раз-таки контентные сайты, там новостные сайты, где ребята читают арбитражные новости. Там и телеграм-каналы, и инстаграм, и ютуб-каналы. И это конференции. То есть, по сути, это аудитория, с которой мы работаем, и на базе которой мы имеем возможность продвигать какие-то продукты, сервисы, партнерки, там, в том числе там, и арбитражные команды. И на базе этого, собственно, я этим и занимаюсь. Я активно инвестирую проекты, в продукты около арбитражной сферы, то есть именно этот рынок меня больше всего интересует, потому что именно здесь у меня большая экспертиза, и, соответственно, в том числе и сам продвигаю какие-то проекты, которые там рекламирую через YouTube свой, через Instagram, и показываю их аудитории.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
А как ты сам и когда попал в арбитраж вообще впервые?
Ну, арбитраж это было, скажем так, был совершенно случайный заход. Была одна компания, были друзья, с которыми я общался, которые непосредственно занимались арбитражом. То есть они были именно арбитражники, которые привлекали трафик на различные вертикали, на различные рекламодатели. Тогда еще это было Сапата, обувь, да, еще... Это лет 6, наверное, назад, очень популярно. И, собственно, мы были в одном кругу общения, и в один момент в процессе разговора возникла идея, а почему бы нам не сделать своего рекламодателя, если мы умеем работать с трафиком, почему не сделать свой рекл? Это, в принципе, самый, наверное, логичный вопрос, который возникает у арбитражника. И мы начали этим заниматься. То есть мы начали развивать своего рекламодателя в СНГ, ну, то есть в первую очередь в России, потом в Беларусь, Казахстан. И вот затащила в арбитраж, вообще в аффилиат-сферу, и так или иначе все следующие мои проекты, они были связаны вот именно с аффилиат-маркетингом.
И что вы сделали, что это было?
Это была партнерка, это была партнерка Шакис, самая первая, это СНГ-партнерка. И в рамках этой партнерки, соответственно, был рекламодатель, которого мы развивали.
То есть ты не хочешь его говорить или что?
Нет, Шакис, ну то есть Шакис это партнерка. Я, ну, то есть при Шакис был в том числе и прямым рекламодателем. Там были наши продукты, которые мы торговали, скажем так.
А, так это ты Бактефорт и монастырский чай придумал?
Тогда этого не было, тогда было еще попроще. Тогда, когда мы начинали, еще не было инфокурсов и рассылали диски. То есть вот такие баланки, которые мы записывали инфокурс. И отправляли людям диски, они эти диски ставили там в свои CD-ROM и просматривали. Говорящие хомячки. И тогда, вот только тогда, спустя какое-то время, начался бум зеленого кофе. Прям вот этот первый, наверное, оффер, который вот прям супер стрельнул. И потом он раскачал абсолютно вообще, наверное, он раскачался до такой степени, что его начали продавать практически во всех аптеках, магазинах и так далее, и так далее, и так далее. Вот это тогда, скажем так, это самое первое, наверное, зарождение товарки. Но самая первая фера – это вот всякие хомяки, это отбеливатели для зубов, это диски, которые рассылались, и вот и так далее.
Но польза этого зеленого кофе, она не доказана, да? Или все-таки это какой-то клевый, стоящий продукт?
Да, ну, сложно сказать. Ну, то есть, в основном, также пасту Colgate, когда рекламируют, да, ты же не имеешь там каких-то доказательств того, что она там отбеливает зубы. Также там и те продукты, которые продаются на магазине, на диване, ну, совершенно гарантированно, что свойства раздуты. Так же, как это во всей рекламе. Цель рекламы, да, это, наверное, подсветить или каким-то образом зацепить зрителя для того, чтобы этот продукт купили. Поэтому я думаю, что это в любом продукте есть какие-то вещи, которые явно преувеличены, но как бы доля истины в этом точно есть, иначе это уже было бы 100% мошенничество.
А как ты относишься к тому, что в партнерках по типу Шакис, я знаю и других ребят из Шакиса, из Литбита и так далее, да, Часто были офферы, подобные тому же Бактефорту, Монастырскому чаю и так далее, с ужаснейшей просто рекламой, которая призвана человека запугать. Вот у вас живет, ты сам понимаешь, о чем я говорю, видели все и наши зрители, да, 100 раз эти объявления. В организме человека живет там 4 килограмма паразитов, если срочно они там нарушают работу всего, если срочно не принять Бактефорт, то вам будет пиздец. А потом еще нужно на колл-центр, да, доп. Продажу делает, и вместо одного Бактефорта впаривают себе 4-5, там, образно, я там уже не помню, сколько точно, потому что надо пропить целый курс, а еще подарить и маме, бабушке и так далее. Вот к таким товарам с искусственно завышенными свойствами и просто построенными на страхе, вот как ты сейчас относишься спустя время?
Ну, везде должен быть какой-то разумный предел, на мой взгляд. Существует большое количество рекламодателей, кого эта история вполне устраивает, кто зарабатывает на этом деньги. И наверняка там большое количество партнерок, оно вообще никаким образом не проверяет креативы, которые используют там арбитражники, и вполне нормально принимает трав, их совершенно это не беспокоит. Но здесь нужно отдавать себе отчет, что любой рекламодатель — это не просто эфемерная какая-то история, которую тяжело найти и там привлечь. Да? Любой рекламодатель – это конкретно юрлицо, это конкретный штат людей, это конкретные сотрудники в конкретной стране, к которым можно конкретно прийти. Поэтому если есть риски получения проблем по рекламе, а такие риски, вот самое поверхностное, да, на чем возникают, это когда там арбитражники используют селебрити для своих креативов. Вот один селебрити делает какой-то репост просто у себя с огромной аудиторией, что ребят, вот здесь, значит, здесь вот мошенники. Вот к тебе завтра сразу придет полиция и сразу тебе зададут вопрос, они могут возбудить уголовное дело по рекламе недобросовестной, и тебе придется за это отвечать. Для тех рекламодателей, которые строят бизнес в долгую, эти рекламодатели такие моменты не пропускают. И существуют аналитики, которые сидят и мониторят креативы, смотрят, что там отливается, как отливается. И это очень понятно на этапах прозвона. То есть, когда клиент созванивается с колл-центром, уже клиент говорит оператору колл-центра, какой креатив он видел. Уже все начинают понимать, о чем речь. Да, был там какой-то креатив, там, скажем так, в формате того, что ты приводишь пример, или не был. Поэтому, если рекламодатель работает в долгую, это все чекается, отслеживается, фильтруется и блокируется. Если у рекламодателя задача здесь и сейчас заработать денег, прям в короткую, ну, конечно, там будут они принимать любой трафик, потому что у них нет задачи там через год продолжить работать, они готовы рискнуть, заработать и завтра условно закрыться.
Давай просто из памяти топ-3 оффера, да, вот товарки, ну вот, которые ты сразу первые вспомнишь. Вот. Ну, хомяки ты уже сказал, окей, с них начиналось. Что еще?
White Light тогда был. Отбеливатель для зубов очень популярный. Ну, пластины такие специальные, которые там кремом мазали и отбеливались китайского производства.
Ну, они отбеливали хоть что-нибудь?
Так они до сих пор продаются здесь, и в Америке, и в России. То есть специально отбеливатели, пластинки же с кремом, который ты на ночь, по-моему, одеваешь и отбеливаешь. Ну, конечно, отбеливаю.
А еще что?
Диски в разных вертикалях. Ну, типа видеоуроков, которые вот сейчас, типа, там все проходят. Вот они там по разным тематикам они были. Тоже к этому можно по-разному относиться. То есть это же инфобиз, по сути. И есть полезный контент, есть бесполезный контент. Но тогда, наверное, контент был явно хуже, потому что было меньше конкуренции, меньше было в целом возможности там выбора. Поэтому там тогда запиливали там все, что угодно, лишь бы продать. Сейчас в этом плане, конечно, контент стал намного полезнее.
Ну, я еще помню, в 90-е еще в школе учился, где-то в классе, наверное, 7-м, покупал $35, какие-то сумасшедшие прям деньги, 2 таких лицензионных диска, Bridge to English было, то есть курсы изучения английского. Один диск был со словарем прикольным, там даже маты были, мне школьнику это ж прикол было, все маты, я знал, самый блатной в классе был, знал все английские маты, которые на тот момент существовали. И вот за такие 2 диска, они качественно упакованы, прям где-то это из-за границы прям что-то было, там в Москве представительство, да, такие диски я помню покупал, и $35, ну представь 90-е, да, это как сейчас, ну где-то, ну долларов 150 по покупательной способности. Да, так что инфопродукт, инфопродукту рознь, я тут, конечно, конечно же, соглашусь. А вот эти вот продукты Бактефорт, монастырский чай, Они, я насколько знаю, не очень хорошо тоже продавались.
Мне сложно сказать, то есть мы с этими продуктами не работали, но там, судя по объему трафика, потому что так или иначе там партнерки реселят эти продукты на другие партнерки, да, на них объем есть. То есть я думаю, что это может быть одни из самых популярных офферов какое-то время были. То, что сейчас, мне сложно сказать, там рынок СНГ, он кардинально сильно изменился.
А выгодно ли вообще открывать сейчас товарную партнерку? Вот потому что мне кажется, вот если я бы открывал, и у меня есть такая мысль, я даже там уже домен купил, с F-Wise договорился, что у меня софт туда поставят. Ну это быстро, если вы не знаете, то есть партнерку уровня Адмитада вам вовсе писать и не обязательно. Если у вас есть, вот как у меня, например, есть аудитория арбитражников, да, которые смотрят канал, то я вполне могу запустить партнерку свою хоть завтра на арендованном за $500, недавно было 300, уже 500, софте от F-Wise, без проблем. То есть если у вас есть арбитражники с одной стороны, с другой стороны офферы, рекламодатели, можете сделать свою партнерочку. Наверное, она будет хуже, чем самописная, да, за которой твои безопасники и прочие там менеджеры следят, но тем не менее это реально сделать вот меньше, чем за неделю. И вот открывать, если бы я открывал, это были бы какие-нибудь офферы там, ну, мобильное приложение, да, растущий сегмент, например, дейтинг какой-нибудь, ну, беттинг, гемблинг, естественно. А потом мне нравится очень направление софта, потому что тот же Касперский платит там 70%, к примеру, от цены заказа. Или Shutterstock и все прочие офферы, да, с цифровыми товарами, они очень много платят вебмастеру. Вот представьте, вы, допустим, там $100 человек заплатил за этот антивирус, и вы получили 70 чистыми. А сам Касперский, который разрабатывал этот продукт, он получает 30%. От цены и грязными. Это еще налоги, сотрудники, разработка и все прочее. То есть, поэтому арбитражный бизнес, он априори очень крутой и очень выгодный. И нет нужды, да, какой-то создавать собственный бизнес, который потом непонятно как развивать и вообще пойдет он у вас или нет. Вот почему мне лично нравится сегмент арбитража. Вот. Но я бы делал больше такие цифровые офферы всякие, крипто и прочее. А вот товарный сегмент именно, он на плаву сейчас и имеет ли смысл сейчас вот в СНГ или каком в каком-то другом регионе делать именно товарную партнерку?
На мой взгляд, ну, назовем так, товарный бизнес – это бизнес импульсивных покупок. То есть большое количество магазинов на диване, их существует, существовало, существует и будет существовать. Вопрос в офферах. Если есть команда, которая может придумывать оффера на потоке, и если этот оффер укладывается в ту экономику, скажем, при которой у тебя будет там положительная маржинальность, потому что здесь то же самое, как и с Амазоном, да, ты когда придумаешь какой-то оффер, ты четко знаешь, сколько ты потратишь на рекламу, сколько стоит доставка, сколько у тебя выкуп будет, какой будет средний чек, у тебя показатели, в принципе, все известны. Также и здесь, когда ты запускаешь оффер в партнерке, у тебя все вводные есть. И самая большая проблема, что не такое большое количество офферов ты можешь придумать, потому что ты ограничен по стоимости. Как правило, да, средний чек, допустим, если мы говорим про РФ рынок, да, средний чек порядка 4-4,5 тысяч рублей, из которых половина, даже от 30 до 50% это стоимость лида, вычитаешь еще оттуда процент выкупа, потому что все в основном работают по COD, это cash on delivery, наложенным платежом. Еще вычитаешь оттуда, значит, какие-то дополнительные фикс-косты, да, на офис, на твою партнерку, комиссию партнерки, и у тебя на самом деле на товар остается там всего лишь там 500 рублей, ну, объективно. И, значит, влезть с нормальным оффером в рамках 500 рублей крайне сложно. То есть, как правило, ты начинаешь придумывать какие-то свои white label истории, где ты можешь там иметь какую-то добавочную стоимость в виде вот какого-то бренда, который ты сам себе организовал. И как раз-таки в эту сторону все, обычно все и двигаются. Отвечая на твой вопрос, да, это всегда будет актуально. Вопрос маржинальности и вопрос офферов, которым тебе придется генерить на потоке. Таких партнерок сейчас много, и те партнерки, которые раньше могли просто у кого-то взять оффер или там привезти из Китая что-то, да, они быстрее выстреливали и было легче, сейчас это, ну, ни хрена не легко. То есть для того, чтобы запустить там собственный свой оффер, нужно как минимум придумать его, и вообще тематику, и придумать и название, чтобы конвертило, и упаковку, чтобы конвертило, и чтобы укладывались в стоимость вообще в целом производства этого продукта, да, еще чтобы там креативы с ним конвертили, да, и стоимость лида была как бы в рамках нормы, чтобы ты еще с этого зарабатывал. Поэтому это достаточно сложный процесс, это такой, ну, полноценный бизнес, можно сказать, в который нужно углубляться и которым нужно заниматься. То есть ты на аутсорс вот так там, просто спинка ты не отдашь и не запустишь. Поэтому да, можно, но не так это сложно, как может показаться на первый взгляд.
Форум Кинза, первый, на который попал, арбитражный, да, Кинза 360. Какое отношение непосредственно к нему имеешь ты?
Это наш форум, то есть мы его делаем, мы его производим, ну, в смысле, наша команда.
То есть ты его когда-то с партнерами придумал, да?
Нет, мы этот бренд купили, то есть на самом деле я сейчас в целом иду по пути покупки проектов, потому что запускать новый стартап – это время, которое ты тратишь на раскачку. А время – это, в принципе, наверное, самый дорогой ресурс, который есть. Поэтому все проекты, которые сейчас так или иначе появляются, это проекты с историей, которые я купил, сэкономив время на раскачку. Да, Кинза – это один из тех проектов, который был до этого. Да, была конференция, которая проводилась не в таком формате, она была меньше, она была скромнее, да, там была небольшая команда. Мы его забрали себе и упаковали, и сделали той кинзой, которую мы сейчас привыкли все видеть, и уже все воспринимают кинзу как вот сейчас, да, очень крутое мероприятие, веселое, с крутыми спикерами, с большим количеством стендов, народу и крутыми хедлайнерами.
А сейчас впервые пройдет в Дубае, то есть почему Дубай? Потому что, ну, мы привыкли, что она проходит в Москве и в Киеве, да, то есть сейчас туда уехало много арбитражников, или в чем причина, или расширение географии, и следующий будет, не знаю, там Сингапур образно, или Таиланд.
Выход на зарубежный рынок и работа с буш-аудиторией, это была и есть нашей основной стратегической целью. Год назад, даже не год назад, если мне спросить в январе месяце, как я видел вообще Кинзу в будущем, это должна была быть локация Москва, это должна была быть локация Киев, и должна была еще одна быть локация в виде Дубаев и одна локация в Латинской Америке, то есть, скорее всего, это Бразилия. План был такой. Но когда произошли события февральские, когда по факту началась война, и проводить в Киеве, естественно, мы ничего не можем. Проводить в Москве мы не хотим. Да, по сути, у нас осталась только одна локация. Это локация международная. Это Дубай, пока, где мы рассчитываем все-таки собрать аудиторию и с России, и с Украины, ребят, которые хотят работать, которые хотят общаться, развиваться, и которые хотят посещать конференции, нетворкать между собой. Да, и мы дадим им такую площадку.
Как давно вы купили этот бренд?
Года, наверное, два, или полтора, или два года назад. То есть мы успели за это время провести в Киеве конференцию и две в Москве в прошлом году.
Да.
И в прошлом, да.
Ну, в прошлом была очень крутая, конечно. В этом я же уже сказал, что похуже значительно. Ну, есть ряд объективных и субъективных причин для этого, все понимают.
Мы намеренно шли на это, да. То есть все развлекательные мероприятия мы из своего райдера удалили. Понятно, что для там, российской аудитории, там, возможно, это на контрасте выглядело, как будто там, мы там, решили где-то сэкономить или еще. Ну, нет, мы шли на это намеренно, мы исключили все, значит, развлекательные мероприятия, и получился такой, может быть, сухой, но достаточно насыщенной информацией контент. И, собственно, ну, я считаю, что главная цель как раз конференции – это контент. Это ту полезность, которую ты получаешь. Мы дали полезность, убрав немножко развлечений. Ну, я думаю, кто хотел, они продолжили развлекаться сами.
Организация конференции в Дубае, крупной, достаточно арбитражной. Это будет первый твой опыт организации зарубежных ивентов именно или нет?
Это первое. Мы проводили небольшие митапы в Бразилии в этом году, когда там есть одна из самых крупных конференций «Affiliates de Brasil». Мы проводили в период ее проведения митап, собирали там аудиторию. Это первое касание было с буржем. Проводили небольшое мероприятие на Кипре в этом году. И, ну, это метапы, то есть это не сравнится по количеству аудитории и стендов, конечно, там, с большой конференцией. И Кинза – это будет первая конференция такого масштаба, которую, да, наша команда, в принципе, проводит за рубежом.
Ну и вот по опыту организации, вы же к ней готовитесь и так далее. Чем зарубежный рынок ивентов, да, конференций всяких, метапов и прочего отличается от российского? Ну, от СНГшного, в двух словах.
Технических различий их особо нету. Да, существуют определенные нюансы, с которыми ты сталкиваешься впервые. Это Там, начиная там, элементарно с подписания договоров с застройщиком или с площадкой, или подключения там, к продаже билетов. Например, в России там, или в Украине ты подключаешь биллинг и продаешь билеты. В принципе, это, твоя задача это просто значит, зарегистрировать юрлицо, подключить биллинг, прикрутить на сайт и вот пошли продажи. То есть в Дубае их немножко по-другому, специфически в этом плане. Они контролируют каждую твою продажу, то есть они на каждого человека дают QR-код государственный, да, по которому ты должен ходить на конференцию, и они тем самым контролят количество посетителей конференции для того, чтобы ты условно там не продал куда-то налево, да, ты же должен налоги там платить какие-то, для того, чтобы ты не продал налево эти свои билеты, да, и не скрыл, значит, реальное количество посетителей. Поэтому они тебе дают на всех QR-коды. Если тебе нужны какие-то бесплатные билеты, они выделяют специальный там, грант от государства на 10-30% от всей аудитории, ты можешь раздать бесплатных билетов, и они все это чекают. Да, поэтому есть определенные такие препоны, с которыми ты сталкиваешься. Не скажу, что это там суперсложно, но когда ты первый раз в это погружаешься, ну, безусловно, там, ты тратишь какое-то время для того, чтобы просто понять, как это работает. Ну и касательно всего, то есть и застройщики немножко специфические, там и вопрос организации еды, и вопрос организации автопати, да, хедлайнеров. Потому что там в Москве позвать или на Украине хедлайнера местного – это окей. То есть ты договорился, он приехал, выступил, уехал. Отправить кого-то в Дубай – это райдер. То есть это райдер серьезный, который прописывается. И то, с чем мы сталкиваемся до сих пор, да, бывает райдер даже дороже выступления самого артиста на мероприятии. Это тоже один из нюансов, собственно, с которым мы сейчас работаем.
Основное, над чем ты сейчас работаешь, то есть какой твой основной проект сейчас?
Как раз-таки я сейчас активно погружен в направление медийки, то есть у нас не только конференция вот, Кинза как таковая, которая занимает достаточно много времени, мы в том числе работаем как и агентство, то есть у нас есть свои медиаресурсы, это там ProTraffic, CPA Monster, Offtimes, еще куча-куча-куча других медий, которые аккумулируют аудиторию, и мы работаем в том числе и как агентство, то есть условно там, если ты решил запустить свою партнерку, у тебя есть твоя аудитория на твоем YouTube-канале, ты вот здесь рекламируешь свою партнерку, но тебе нужны еще одни касания, куда ты пойдешь? И, как правило, люди идут, они идут, соответственно, в медийки, покупают баннеры, какие-то интеграции, идут на конференции и так далее, и так далее. У нас все это есть. То есть у нас есть все площадки, у нас есть аудитория, и в том числе, если ты захочешь, ты можешь прийти и сказать, Дэн, и вот, значит, я хочу свою партнерку продвинуть. Мы делаем контент-план, мы упаковываем твой продукт, если тебе это нужно, и, соответственно, среди аудитории продвигаем.
Ты сейчас в Майами, да? То есть а до этого ты где жил?
Москва.
Москва. И управляешь, по сути, бизнесом и в Москве, там, и в Дубае, и, ну, в Киеве сейчас отвалилось. И нюансы вот какие-то, то есть одно дело, ты присутствуешь здесь лично на всех там ивентах, организовываешь их и прочее, да, ну, тусуешься, тоже немаловажно находиться в тусовке, неформальные связи, где-то бухануть с кем-то после конфы и так далее. Ну, самые темы жирные, да, там палятся. И нетворкинг наиболее плодотворный. А нюансы развития всего этого, по сути, ну, прям вот офлайн бизнеса в большой массе на удаленке.
Я скажу так, я был одним из тех людей, которые прям жестко топили за офис. То есть я никогда не уезжал из офиса больше, чем на 3 дня. Все мои поездки, которые я совершал, я пытался уложить в выходные дни, когда все отдыхают, там, ну, максимум понедельник или пятницу зацепить. Но все очень сильно изменила пандемия. То есть, когда начался ковид, и мы приехали в США, у меня супруга была беременная, мы приехали сюда рожать, отменили абсолютно все самолеты, хотя я до этого покупал билеты, то есть я покупал билеты, чтобы, для примера, 3 дня здесь, 3 дня там, 3 дня здесь, 3 дня там, и на 2 месяца вперед. То есть у меня было куплено практически 19 билетов туда-обратно, Москва-Майами, и я должен был в таком режиме жить. И меня это не смущало, потому что я привык к перелетам, мне нравится летать, это для меня там самолет там лететь 11 часов, это ок, потому что это время на подумать и как-то свои планы немножко раскидать. Мне реально это по кайфу, поэтому меня это совершенно не пугало. Я долетел до Штатов, и у меня были куплены билеты каждые 3 дня на возврат в Москву и обратно. Начался ковид, и все билеты отменили. То есть я вынужденно остался в Майами и вынужденно адаптировался, да, под удаленную работу. И тут я реально понял, что на самом деле не все так плохо. То есть большинство процессов на удаленке можно выстроить. Самый ключевой вопрос – это как раз-таки точки контроля. То есть, да, пришлось интегрировать большое количество таск-менеджеров, отчетов. Стало немножко как бы бюрократичная вся эта история, но в рамках качества, да, мы не сильно просели, стало больше увлечения, наоборот. Но на результаты никаким образом не повлияло, и я после этого, собственно, как бы уже не так к этому относился щепетильно. И вот сейчас, когда работаю удаленно, у меня здесь есть вот там свой офис выстроенный, мне вполне комфортно, и проблем, кстати, совершенно никаких нет.
А дай советы какие-то молодым ребятам, через тебя там много арбитражников зашло за все время, да? Вот тем, кто сейчас думает зайти в арбитраж, может, ты вообще скажешь, что не нужен вам арбитраж, идите там в институт или на завод. Но какие-то советы ребятам, которые хотят развиваться в этом, планомерно расти, которые понимают, какие там заработки и так далее. Как бы ты сейчас действовал, вот будь на их месте, будь тебе там 17-20 лет, и ты услышал про это денежное направление, хочешь туда залететь?
Первое, это самое основное, что арбитраж — это ни хрена не легко. То есть, как обещают во всех инфокурсах, что ты придешь, такой красавчик, сразу начнешь там миллион рубить, это можно забыть, такого не будет. То есть арбитраж – это про аналитику, про работу, про тесты, про аналитику. То есть будь готов к тому, что тебе придется на потоке выполнять большое количество механических действий, искать нужный подход, нужную связку, анализировать ее, масштабировать и потом только зарабатывать. То есть прийти и просто зарабатывать, запустить рекламу и там сразу стать миллионером – такое точно не получится. Поэтому нужно быть к этому морально готовы, это уже половина успеха, если вы это понимаете. Второе – это то, что лучше определиться с конкретной вертикалью. То есть не бывает арбитражников, вот таких супергуру, которые там и в товарке, и в гэмблинге, и там и в беттинге, и, значит, и в крипту пошли, и еще там в мобилки пришли. Вот такого, к сожалению, не бывает. Даже вот те команды, мои собственные команды, в которые я инвестирую, у меня много команд, да, арбитражных, они по разным вертикалям, но у меня практически нигде не было вот прям успешного какого-то кейса, когда ребята перешли из одной вертикали в другую. Все равно было хуже, все равно было сложно, все равно потратили много денег и в итоге так и не перешли до конца. Да, или там, ну, единицы перешли, но таких вариантов мало.
В связи с этим сразу вопрос, а как понять, какая вертикаль тебе больше подойдет, ближе? То есть пробовать или не знаю, вот как решить этот вопрос, чтобы не пришлось потом понимать, что ты ошибся, и переходить экстренно в другую вертикаль, теряя время и, возможно, деньги?
Ну, на мой взгляд, самая простая вертикаль – это товарка. То есть как ни крути, то есть придумать креативы и придумать какие-то связки на офферы, с которыми ты сам сталкиваешься ежедневно, видишь по телевизору, гораздо, наверное, проще, чем придумать креативы какие-то там на гэмблинг или на беттинг. Да, это какая-то новая история. Но если ты условно, не знаю, проработал это в какой-то гэмблинг-компании и понимаешь, как этот бизнес работает, какие там могут быть связки, да, какие могут быть источники, то окей. То есть можно начать с гэмблинга, если это ближе, если у тебя есть какое-то понимание, экспертиза, пожалуйста, пробуй, копай и пытайся это делать. Но для супер новичков, которые вообще пришли в арбитраж и говорят, что хочу зарабатывать, ну, мне кажется, товарка — это как бы такой, наверное, первый степ.
Понял. Ну вот товарка, потом вот как я, например, при помощи кэшбэк-сервиса и контентных сайтов лью на магазины LaModa и прочее, AliExpress, это, ну, тоже можно к товарке отнести, но чуть другой, да. Мы развиваем именно трафик, приводим в интернет-магазины, сервисы, вот тот же Касперский, это, наверное, второе направление. Ну, третье — это беттинг, букмекерки, гемблинг, там, казино и прочее. Но есть еще такое направление, как дейтинг. Вот из своего опыта и опыта своих команд скажи за дейтинг. То есть он сложнее их, прибыльнее, там, вот что-нибудь про дейтинг хотелось бы.
Самый логичный путь развития любого арбитражника, он выглядит следующим образом. То есть ты арбитражник, ты генеришь объем трафика. Дальше арбитражник придумывает свою партнерку, скорее всего. И уже через партнерку подключает каких-то рекламодателей и, забирая комиссию партнерки, начинает больше зарабатывать. Следующий шаг – это рекламодатель. То есть арбитражник в будущем как правило, сам становится рекламодателем, если у него есть такая цель больше зарабатывать и всю эту цепочку, да, вместе соединить и иметь возможность получать деньги на всех трех этапах.
То есть образно создать свое казино?
В случае с дейтингом это сложнее всего, потому что сделать приложение по дейтингу – это очень сложно. То есть намного проще сделать свое приложение под гэмблинг, свою игру какую-то, да, намного сейчас проще, потому что есть white лейблы, SaaS какие-то решения, да, которые ты можешь там приобрести, переделать под себя и с этим работать. Но в рамках дейтинга, да, это, ну, наверное, сложнее всего.
Ну, а лид на дейтинг, то есть профит на это, и, ну, по сложности, да, и по прибыльности. То есть дейтинг, если вы вдруг не знаете, мы с Денисом не сказали, это знакомство. То есть это просто рынок знакомства, то как Мамба была у нее партнерка, да, ну, которая сейчас Баду называется и так далее. Тот же Тиндер. У Тиндера, по-моему, нет даже партнерской программы, а может и есть. Что-то я не встречал в жизни такого. Вот. То есть дейтинг лид сложно, несложно, прибыльно, неприбыльно.
По аналитике нашей аудитории, да, мы, кто к нам приходит на конференции, мы все равно их разбиваем по сегментам для того, чтобы понимать, что это за ребята, да, чем они занимаются. Вот как раз-таки, наверное, дейтинга меньше всего. То есть это исторически сложилось, что на нашем русскоговорящем рынке, вот я не говорю там про Россию конкретно, в целом Украина, Беларусь, наверное, Казахстан, дейтинга меньше всего. То есть даже крипты больше, чем дейтинга. Но среди бурж-арбитражников дейтинга очень много, очень. И если, допустим, поехать на конференцию какую-то, там, Affiliate World Conference, как, допустим, ты увидишь, что большое количество стендов именно по дейтингу. То есть товарки до того, как российские, украинские компании, партнерки не стали ездить на конференции международные, товарки вообще, в принципе, как таковой и не было. То есть товарных партнерок было единицы. Они были, но их очень мало. Да, вот дейтинга, в отличие от товарных партнеров, очень много, и большое количество компаний, соответственно, они работают именно с дейтингом. В основном это американский рынок, да, из США. То есть и рекламодатели здесь, и ребята, которые льют трафик, они льют на Соединенные Штаты, и это в основном бурж-веб-мастера.
Ну и это еще такое белое достаточно направление.
Это белое, конечно, да. Да, то есть там в основном белые подходы. Ну вообще все, что работает на США, это белые подходы. То есть это вот ты привел пример, да, и по сути ты говорил о лидогенерации и о классическом e-commerce. Да, вот здесь как раз так это все работает. То есть там использовать какие-то клаки или еще что-то, здесь такого нету. В основном все, что льется, это льется с обычных кабинетов, да, ищется связка, да, это не такие ROI, не 300-500-600%, оно есть, но на объемах, соответственно, ты имеешь возможность зарабатывать. Здесь добавлю еще насчет, допустим, там, американского рынка. Вот я знаю кейсы ребят, которые, значит, лили нутру в СНГ, в бурже, неважно, да, они вот знали подходы и лили ее. И вот эти самые ребята, которые приходят на американский рынок, они не могут использовать эти подходы, но они знают связки. И они уже начинают немножко по-другому к этому подходить. То есть, допустим, здесь есть компании, фармацевтические компании, да, которые производят лекарства. Им нужна аудитория для того, чтобы тестить какие-то новые продукты. Им нужно, допустим, на какую-то там пилюлю привести 20 тысяч человек, пользователей, которые, соответственно, ее будут тестить. Ребята, арбитражники, берут тот же самый свой классический проход, но они льют это на лид-форму, собирают этих ребят, 20 тысяч человек, там, по $100 за каждого, которые готовы идти туда и тестить, и отправляют, соответственно, в компанию и получают за эту выплату не хуже, чем они получают там за нутру где-то в других странах. Поэтому есть определенная специфика, но в общем, да, оно там плюс-минус где-то похоже.
А где начинающему не очень арбитражнику прокачивать свои знания, черпать их? Вот какие ресурсы ты можешь посоветовать?
Я могу посоветовать свои ресурсы. Может быть, нескромно это будет выглядеть, но в рамках качества контента и качества аудитории, наверное, мы там одни из самых топовых медиа точно русскоговорящие, поэтому вполне могу посоветовать ребятам там ездить на Кинзу, потому что нетворкинг – это очень важно. То есть как бы ты не читал свои телеграм-каналы, все равно какие-то фишки, они все равно палятся через живое общение, через неформальное общение, как ты и сказал, да, где-то прибухнуть, с кем-то там потусить и так далее. Это важно. Второе, да, это читать соответствующие новостные ресурсы. У нас есть для этого и ProTraffic, и есть Офтаймс, есть там CPA Monster, есть FBKill, могу ребятам посоветовать читать, да, те, которые именно с Фейсбуком работают. Есть эти ресурсы, их много, читайте, там проводятся мероприятия, у всех есть чатики, можно общаться, и, соответственно, вот оттуда, наверное, основное количество информации можно вполне получать.
Это ты все ресурсы вот называешь, я же многие из них знаю, это ты их поскупал, да, или посоздавал вот эти ресурсы с нуля?
Какие-то я покупал, какие-то я создавал. То есть поначалу я создавал, потом я понял, что очень долго идет процесс раскачки, потому что самое основное в информационном ресурсе – это трафик. Да, СМИ определяется, качество СМИ определяется трафиком. Какие бы ты там статьи крутые ни делал, если у тебя нет трафика, ну, как бы, сорян, никто это не будет читать, и не придут рекламодатели. Поэтому процесс роста трафика, ты его никак не ускоришь. То есть ты можешь купить платную рекламу, единожды показать статистику, да, но чтобы у тебя был органический трафик, это достаточно долгая история, она связана с SEO, безусловно. Поэтому первые ресурсы мы запускали сами, то есть вот, про трафик мы запустили сами, прям с нуля зарегали домен и как бы, ну и Офтаймс сами, а часть ресурсов мы уже покупали с готовыми трафиками и просто их усиливали своей командой, своей экспертизой.
У тебя за плечами, я читал в интернете, MBA, да, вот можешь рассказать, где ты учился, сколько, во сколько денег это обошлось и дало ли тебе это какую-то реальную пользу?
Я учился в Ранхиксе, это в Москве, и в Швейцарии. Я бы не советовал идти на MBA ребятам, которые только хотят делать свой бизнес. Это бессмысленно. То есть, когда тебе объясняют какую-то теорию, это получается, как будто ты пришел в школу, если тебе эта тема не интересна, она у тебя в голове не останется. Сколько бы ты ни сидел, ни пытался там конспектировать, что-то придумать. Очень важно идти на такие курсы, назовем это курсы, как ни крути, это курс контента, да, и где у тебя есть какой-то опыт, и где ты можешь словить этот инсайт, то есть тебе преподаватель говорит, вот у меня конкретно было так, то есть мне рассказывает преподаватель, значит, вот здесь есть такие жизненные циклы компании, вот здесь нужно делать так, а вот здесь так, а вот через год вот так, чтобы ты рос и так далее, и я прям сижу, блин, а у меня было именно то же самое, но я тогда принимал решение, потому что так по наитию, да, потому что я так типа подумал, и я принял, но это решение было правильное, я тогда принимал по наитию, а он говорит, что это решение реально то, которое нужно было в этот момент принять. И ты это слушаешь, ты, во-первых, у тебя уверенность добавляется в себе, это раз. А во-вторых, он открывает какие-то новые кейсы и говорит, что будет дальше. Что вот это будет дальше, вот тебя это ждет, тебя это ждет. И ты, соответственно, начал вот это уже начинаешь конспектировать. И вот именно вот это дает тебе какую-то полезность, которую ты можешь уже в своих проектах использовать. Поэтому мне было полезно, да. Я не считаю себя там супер охренительным каким-то там, не знаю, предпринимателем, да, но там 30% контента, который я там получил, я реально мог использовать, и это дало мне какой-то толчок. Если у меня было бы за плечами еще больше опыта, я, наверное, бы еще больше каких-то фишек себе подчеркнул, и, наверное, было бы еще полезнее.
А по стоимости и по времени сколько это занимает, вот в твоем случае, Россия и Швейцария?
2 года занимает обучение, то есть, наверное, 1.5 года идет активного обучения, и потом идет написание диплома, который ты, собственно, пишешь, потом его защищаешь. Но, опять же, есть разные форматы обучения. Я, например, ходил там раз в месяц, по-моему, пятница, суббота, воскресенье, я все полные 3 дня, да, находился в университете, обучался.
А по стоимости?
По стоимости это стоило на тот момент где-то 1 200 000 или 1 500 000, где-то вот примерно такой порядок цифр.
Ну, короче, 20 тысяч плюс долларов, там 20-30.
Да, где-то около того.
Да, и у нас, наверное, уже у меня и у наших зрителей созрел вопрос, откуда деньги, да, на все это, на приобретение, на MBA, на жизнь в Майами и прочее.
Так у меня, ну, всегда были проекты, и когда я имел уже бизнес, связанный с аффилиат-маркетингом, я все равно продолжал заниматься классическими бизнесами. Мы эту тему там особо не касаемся, потому что ребятам, может быть, это будет неинтересно, да, но вот если на меня взглянуть там 8 лет назад, Денис – это чувак, который брался за все, где потенциально можно там заработать. Потому что у меня была цель себя обеспечить. То есть я один момент работал на четырех работах, я проявлял фотографии аналоговые, которые бы сдавали все, значит, в этих в магазинах пятерочках, да, я был тем чуваком, который ночью сидит, всю ночь их проявляет, да.
Коника, Фуджи и Кодак.
Да. То есть я после университета приходил, мне сваливали эту большую гору вот этих пленок, я их проявлял и все, каждую фотографию печатал. Я работал тогда же с админом в компании, в Рено, получается, там 1:3 настраиваем принтера. Еще работал продавцом-консультантом в магазине шмоток 2:2. То есть у меня, я на трех работах работал для того, чтобы у меня были деньги, которые я частично инвестировал какие-то, в новые какие-то проекты, которые пытался самостоятельно, значит, запустить. Ну и потихонечку вот тестировал. То есть я по франшизе тогда открыл, вот сейчас удивитесь, студию маникюра. То есть это было 9, 10, 11 лет назад. Вот реально 11 лет, в 2011 году это было. И самый прикол, то что я открыл студию маникюра, то есть я инвестировал туда 3 миллиона рублей, и она мне через 4 месяца начала зарабатывать в месяц по миллиону.
Ну, хороший результат. Но ты нам рассказал...
И тогда я под это подохренел. И я начал открывать еще одну студию. И через полтора года у меня было уже 11 студий. То есть, причем в трех городах. Это был Воронеж, это была Казань, Москва. Среди которых я курсировал. То есть, я в Воронеж ездил на выходные там, практически через день. Ну, через день, через выходные, скажем так. И для того, чтобы посмотреть, промониторить, там деньги собрать, еще чего-то. И вот, собственно, таким образом зарабатывал.
Ну, они удачные из этих студий были?
Были, конечно. Ну, то есть, были большое количество, там, порядка 4 проектов, которые мы запускали, они просто не запускались вообще. То есть, мы инвестировали деньги, они там и оставались, потому что основные инвестиции, они в ремонт идут, в аренду и в ремонт. Да, ты сделал ремонт, у тебя не зашло, и все, ты как бы не отколупаешь краску, не продашь ее, не используешь где-то еще. Поэтому, да, были неудачные инвестиции, но это нормально, то есть любой бизнес – это исключительно через пробу, метод проб и ошибок.
Ну вот что самое важное в офлайн-бизнесе? Просто лично я считаю, что расположение, да, и сейчас объясню, почему. Вот я в Сочи, в Красной Поляне постоянно хожу в ресторан, там гости, например, да, ну гостидзе, там один гость и второй гостидзе, они там 100 метров друг от друга, один и тот же холдинг. И рядом стоит, он просто стоит на оживленной улице прямо на углу. И вот ты проходишь в метре от него в любом случае, там хороший вид на горы, допустим. А рядом 5 метров от него, но уже в глубине 10 метров от пешеходной улицы стоит, наверное, не менее крутой ресторан узбекской там какой-то кухни. Да? Ну вот сколько я там в Сочи уже 10 раз уже там могу с закрытыми глазами в силу невозможности выехать, пройти их ночью, да, с закрытыми глазами. Вот ни разу я за все это время не зашел в этот, возможно, очень крутой узбекский ресторан. И вот я считаю, что локация она первична для офлайн-бизнеса. Что еще?
Ты знаешь, вот если прям проанализировать то, что ты говоришь, если это все вот убрать локацию, ты говоришь о трафике. То есть ты говоришь о том, что бизнес успешен, если есть трафик. И мы говорим об одном и том же. То есть это логично. Если у тебя есть трафик, если клиенты, твой бизнес будет успешен. Поэтому для любого офлайн-бизнеса важна локация, потому что локация – это трафик, плюс есть еще трафик, безусловно, какой-то внешний, который ты сам генеришь, да, а также и, собственно, для любого онлайн-бизнеса важен трафик. Поэтому, собственно, я и занимаюсь, по сути, трафиком, только уже в онлайне, а не в офлайне. Что важно? Отвечаю. Первый – трафик 100%. 80% успеха, даже 90% – это трафик. Второе – это, ну, касательно тем бизнесов, которые я занимался, да, это сервис и качество. Вот, наверное, и все. В принципе, наверное, как бы эта связка работает и для всех бизнесов. Это трафик, качество, сервис. Все. Больше, наверное. Ну и главное, чтобы была маржинальность, чтобы ты с этого еще зарабатывал.
Да, чтобы сходилось, как говорят, я сам недавно это выучил, лет 6 назад, юнит-экономика, такой термин, многие об этом забывают. И вроде кажется, вот мне тоже присылают всякие бизнес-планы, там, чтобы я купил или проинвестировал, да, и смотришь, вроде как прикольно, но начинаешь считать, ну не растет экономика, вроде хороший бизнес, там, хорошая команда начинает его создавать, вроде они должны добиться успеха, но просто экономически нецелесообразно. Но, возвращаясь к этому, то есть трафик первичен, да? А вот в офлайн, в онлайн
бизнес.
Самое
главное.
Хорошо.
Самая основа всех основ вообще любого бизнеса – это трафик. Можно придумать охрененную идею, я не знаю, просто супер крутую, реально, ноу-хау. Но когда вопрос ты спрашиваешь, а трафик ты откуда? Ну оттуда. А сколько он стоить может быть? Ну столько. А как ты его можешь масштабировать? Да, понимаешь, вот логику и цепочку. Так это строится любой бизнес. То есть любой инвестор, который оценивает, он должен понимать, что это стоит столько-то, трафик точно будет, и его можно еще масштабировать. И вот как бы на этом моменте обычно все и сыпятся. Идею придумали, а как клиентов и как, самое главное, сколько конкретно клиента это будет стоить, никто никогда не просчитывает. А это, собственно, суть бизнеса. Это продажа каких-то услуг клиенту, да?
Да, то есть в первую очередь добываем трафик, а вот это вот все сервис, качество, это все уже работает на удержание Конечно. Клиента, на его да, возвращаемость, да. на retention, на LTV, там, lifetime value и все такое прочее. Но трафик запоминается, да. то есть в любом, вот что Денис и, наверное, немножко я пытаемся донести, в любом бизнесе, что будь то офлайн или онлайн, трафик, то есть посетители и во сколько не обходится, это первичная основа всего. Да, но ты нам, Денис, рассказал, говорит, я работал на 4 работах, рассказал про 3, а про 4 молчал. Наверное, это на фейс-контроле в борделе стоял, потому что у тебя весь день был занят, а ночь свободна.
Она была такая немножко специфическая. Я, правда, мало там работал, это был морг. Я без подробностей, но такой опыт был, да. То есть, в том числе, там я тоже работал.
Ну, то есть, это с врачебной стороны или там какая-то административная эта должность?
Не-не, это была перевозка, то есть, мы работали на перевозке.
А вот уже вернемся к инвестициям. Ты говоришь, вот инвестор оценивает и так далее. Вот во сколько проектов за последние, допустим, 5 лет, можешь сейчас повспоминать, пока я говорю, ты проинвестировал? И какие основные критерии, например, вот я завтра захочу тебе продать один из своих там бизнесов, вот, который я не тяну, у меня нет на него времени, он крутой, допустим. Вот что ты как инвестор будешь оценивать, сколько ты проектов купил и как готовить проект к продаже вообще потенциально?
Первое, я смотрю на то, какая база клиентская есть внутри. Какую выручку может генерить проект без дополнительных привлечений каких-то моих, моего трафика или моей команды трафика и так далее. Потому что очень часто там ребята пытаются, значит, сделать свою партнерку, значит, они сделали платформу, упаковали, значит, вот есть социальные сети, как бы есть команда аффилиатов, там ля-ля, и пытаются это продать, потому что они не вытягивают. То есть вот просто конкретика, да, средняя комиссия партнерки по офферам порядка $1. Это реально факт. Вот если у тебя команда стоит там порядка $50,000, ну, в среднем команда партнерки обходится где-то полтинник, вот прям полтинник. Чуть техническое, там на аутсорсе, там аффилиаты своим KPI, какой-то руководитель, маркетолог, вот полтинник это минимум, вообще минимум, что может быть. И в среднем, да, стоимость фикс-костов партнерки, да, это от 50 до 100.
Каждый месяц.
Каждый месяц, да. То есть в зависимости от компетенции команд, которых ты только привлек, да, это столько и стоит. И команда разработка. Потому что именно 30% всех этих костов – это разработчики. Это, потому что это IT-продукт,
да.
Безусловно. И это по минимуму. Да? И, то есть у тебя от 50 до 100 – это примерно твоя команда. И вот если ты зарабатываешь $1, значит, с одного лида, значит, тебе минимум нужно в месяц, чтобы твоей партнерке проходило 50 тысяч лидов. И ты тогда будешь работать в ноль. А все, что больше, это уже начинается твой заработок. И ребята, значит, запускают эти партнерки, но они работают там в одиночку. Там вот все косты, это вот я, который сам себе не плачу, да, и там какой-то мой друг-разработчик, который делает. И у тебя там есть 3 лида, которые льется, и ты вроде как бы в ноль работаешь. Но эту историю нельзя продать, ее нельзя масштабировать, потому что трафик – это основное. И когда ты оцениваешь любой продукт, ты смотришь, сколько уже внутри есть трафика, сколько уже есть клиентов, с которыми ты можешь работать. Ты, по сути, покупаешь не партнерку, ты покупаешь именно клиентов, ну, как ни крути, да, когда я покупаю, допустим, медиа-ресурс, я покупаю трафик, который генерит это медийка, да, я оцениваю по объему трафика, я примерно знаю, как его можно дальше монетизировать. Поэтому очень много примеров пустых проектов, когда есть просто платформа, на которую потрачены деньги, но она ничего не стоит. Бессмысленно иметь платформу без трафика, да, это только косты, которые ты будешь дальше продолжать нести. Но трафик – это, вот, наверное, единственная точка оценки, место, которое нужно оценивать для того, чтобы понять примерную стоимость и эффективность работы. После трафика появляется маржинальность, и ты примерно понимаешь маржу, которую зарабатывает, и как это можно масштабировать, да, проект. И потом уже есть у тебя мультипликатор у каждого свой. Да, например, я умножаю на 2 года окупаемости, кто-то умножает Есть проекты, которые умножаются на 5 лет окупаемости, и формируется примерно цена, за которую ты можешь это все приобрести.
Ну вот сколько ты проектов приобретал за 5 лет?
Много. То есть реально много.
Десятки, сотни?
Ну, нет, это точно не сотни. То есть, ну, я скажу так, за последние 2 года это десятки. Это 100% десятки. Это, ну, это, наверное, не 100, наверное, проектов около 30, это точно, вот, которые я приобретал. Сразу скажу, чтобы там все не думали, что, типа, там это легко, там ты купил проект, он зарабатывает. Половина из них вообще не взлетели, в принципе. Хотя я не покупаю проекты нулевые. Да, то есть... По объективным причинам проекты могут закрываться. То есть где-то не досмотрел в зависимости от какого-то рекламодателя это, или от команды арбитражной. Где-то неправильно посчитали юнит-экономику. Да, допустим, раньше, когда я покупал проект, я сам смотрел финотчет. Точнее, мне его показывали, я такой смотрел. Ну да, типа, окей, ну все понятно. Потом, значит, купил проект, начинаем работать и понимаем, что идет кассовый разрыв, денег не хватает. Думаешь, так, не хватает денег, что происходит? Они начинают просить. Вызываешь аудитора, проводишь аналитику, делаешь нормальный финотчет и понимаешь, что ребята где-то там не учли комиссию, не учли еще чего-то. Да, и проект на самом деле убыточный. И продавался он убыточный. Поэтому, допустим, сейчас я, когда покупаю проекты, да, у меня всегда приходит аудитор, приходит финансист, всю их отчетность, которую они там на коленках строили, приводит нормальный формат международный, да, чтобы это читабельный. И появляется та картина, и вот на этом этапе много ребят тоже выходит, говорит, блин, точно, мы здесь не досчитали, да, извини, давай мы сейчас пойдем там что-то там доделаем и как бы и вернемся. Вот таких кейсов тоже очень много, потому что, к сожалению, очень мало ребят подкованных финансов. Для них это не самая главная задача, а у них и не должна быть самая главная задача, потому что арбитражники, они арбитражат, они зарабатывают, да, им не нужно считать там МФЦО или какая-то отчетность, да, сводить, чтобы там кому-то показывать. Вот что есть, то и показали, поэтому тут предъявить им как бы нечего, это так, это работает. Но со стороны инвестора, безусловно, нужно это понимать и эти риски заранее оценивать и проверять.
Самое дешевое и самое дорогое твое приобретение вот за 2 года последних?
Ну, самое дешевое, наверное, это когда я входил в долю в арбитражной команды, потому что здесь история, она больше, скажем так, про вин-вин. Наверное, даже арбитражная история – это самая сложная инвестиция. Вот я могу сказать на конкретных там цифрах, что там из 20 инвестиций в арбитражные команды не окупилось ни одной. Реально ни одной. То есть какие-то команды продолжают существовать и зарабатывать, но они еще не окупились. Потому что этот арбитражный бизнес, он очень турбулентный. И очень много на него чего влияет. Да, и там, допустим, арбитражную команду там оценивать по доходности в 2 года – это вообще бессмысленная затея. Такого не бывает. Бывает, или наоборот, они нуждаются в оборотке, или там сверхприбыль. Вывести команду на стабильный профит крайне сложно. И, как правило, команды, которые работают в промышленных масштабах, у которых там порядка там, 30 сотрудников, байеров, у них там заливщики, целая структура, да, креативщики, там, фармеры, прям как бизнес полноценный, они не нуждаются в инвестициях, да, они могут прийти в любую партнерку и сказать, ребят, кидайте мне там, денег на оборотку я к вам буду лить. Да, а как правило, там привлекают инвестора, ну, как для оборотки, да, ребята, у кого небольшие объемы, которые потенциально могут вырасти. И вот потенциально, которые могут вырасти, таких очень мало, которые реально вырастают. Да, они зарабатывают деньги, то есть, да, можно зарабатывать стабильно, там, 10 тысяч долларов на дистанции можно, легко можно, реально можно, и зарабатывают. Но зарабатывать, там, 100-150 тысяч, да, это уже там, уже такой нужны хай-скиллы, да, нужно как-то уже строить большую команду, уже нужно технически иметь хорошую техническую инфраструктуру, да, и только в таком ключе масштабироваться.
То есть это уже больше управленческие навыки.
Конечно.
Нужны. Угу. Хорошо.
Поэтому очень много ребят, ну, команд арбитражных, они привлекают еще к себе SEO, классического SEO, не просто из арбитражной тусовки, а приходит SEO, который умеет расставлять правильно бизнес-юниты, который может правильно настраивать связи и коммуникацию между командами, подсвечивать какие-то точки контроля, да, где-то улучшать их процессы. Да, это бизнес-аналитик, по сути, да, в том числе, который просто будет улучшать эффективность вашей работы.
Я понял. Ну, арбитражные команды это самые, ты говоришь, дешевые там твои траты, да? А самые дорогие? Наверное, форум, да, вы покупали? Или это не самое дорогое приобретение?
Наверное, все-таки Кинза была, наверное, самой дорогой инвестицией, потому что, ну, объективно, бренд Кинзы, он достаточно старый бренд. Да, и им занимался еще Роман Пузат, и достаточно хорошо у него это получалось. И бренд, он стоил этих денег, то есть однозначно. То есть выйти с новой конференции на сформированный рынок очень-очень сложно. То есть очень, с учетом того, что у тебя конференция проходит там не каждый месяц, а два раза в год, или там один раз в год, как раньше проводили, мы первые, кто начали там два раза в год проводить. Первое касание, оно, ты отработала в минус. Второе касание, через год, к тебе только привыкли. Третье касание, все уже поняли, кто ты есть, и типа к тебе можно ходить. И вот эти касания, они растягиваются на года в рамках конференции, да, поэтому там мной было и командой было принято решение покупки бренда с сформированным уже общественным мнением и пониманием, с лояльным, безусловно, к нему, который мы, соответственно, немножко переупаковали и раскрутили. Поэтому, да, наверное, конференция, она была из всех вот этих инвестиций, наверное, самая большая.
А самое любимое приобретение, пусть даже не самое выгодное и так далее. Вот у меня есть такой бизнес, например, там он у меня, он не самый доходный для меня, но он самый любимый.
Слушай, ну здесь у меня немножко попроще. Я люблю Кинзу, я люблю эти проекты, в рамках которых мы проводим какие-то мероприятия. Вот недавно Офтаймс проводил День арбитражника.
Ну я был там, стендаперы. Вы меня приглашали, я был.
И это прикольно же, вот эти, делать эти ивенты, когда ты общаешься с людьми, делаешь какую-то новую хау, какой-то креатив, которого раньше не было. Это прикольно, поэтому там все, что касается медики, я как бы честно от всего кайфую, и все мне приносит удовольствие. То есть я не могу кого-то выделить, что там типа меньше или больше.
Может же быть такое, что человек перегорел, да, допустим, арбитражил, где-то что-то получалось, где-то нет, потом его задрало, он хочет сменить там сферу деятельности. Вот какие направления подходят арбитражнику?
Во-первых, можно пойти работать в партнерку, если прям не хочется уже. Ну, есть категория людей, которых тяготит от финансовой ответственности. И таких очень много. То есть сначала тебе кажется, что ты типа я стану предпринимателем, пойду там типа зарабатывать бабки, а потом понимаешь, что, блин, эта ответственность тяжело. И в этом ничего страшного нету. Ну да, такое бывает, и каждому как бы свое. Если тебе проще на кого-то работать и там зарабатывать, то там можно заработать. Если у тебя есть экспертиза, если ты арбитражник и имеешь контакты других арбитражников и можешь с ними общаться, пожалуйста, head of affiliate. Там даже в маркетинг можно, в пиар, какой-то представитель по коммуникациям во многих партнерах есть, да, там как представитель овнера, можно сказать. То есть вот они пути развития. Можно к рекламодателю пойти. У рекла вообще там огромная инфраструктура, связана с арбитражом, да, и это очень важно. Поэтому всегда можно устроиться как бы в структуры, в которых около смежной, с которыми ты сталкивался, с которыми работал. Это первое, если ты хочешь на кого-то работать. А второе, да, у нас огромный рынок, да, мы с тобой, в принципе, сами это видим, что трафик – это самое основное. Поэтому, как бы, если ты умеешь работать с трафиком, окей, ты можешь там какой-то сервис свой делать, ты можешь запилить свой какой-то там мини-рекламодателя и так далее, и так далее. Там даже медику свой делать. Многие ребята просто делают свой какой-то форум или делают телеграм-канал, где просто пишут новости, делятся каким-то какой-то экспертизой, и людям это заходит, они там продают рекламу, на этом зарабатывают. Поэтому как бы здесь рынок, он очень большой, то есть много кто чем занимается, даже мы можем не представлять, чем народ занимается, но он занимается, да, но там я бы посоветовал, допустим, просто там ходить на конфы, подходить, спрашивать, чувак, а чем ты занимаешься? И собирать информацию, посмотреть, может быть, что-то зайдет и заняться как минимум тем же самым.
И, ребята, у нас еще есть много вопросов для Дениса, например, там про его жизнь в США и так далее, да, что удивляет жизни в Майами, про переезд непосредственно, особенности каких-то бизнес-процессов, там личный бренд в партнерском маркетинге и вообще в целом. Но мы их зададим в следующий раз, потому что сегодняшний наш эфир подходит к концу. Вы обязательно пишите, вот я свои вопросы примерно озвучил, вы обязательно пишите Денису вопросы, ну, его, и в его инстаграм, и какие он контакты оставит, но обязательно вот здесь в комментариях пишите какие-то интересные комменты про арбитраж, что вас интересует, про США и так далее. Но я задам последний на сегодня вопрос. А что тебя больше всего удивило вот в жизни после переезда в США? Вот какое отличие, может быть? Вот, что, вот чем отличаются, допустим, русские и американцы образно?
Ну, самое первое и самое основное отличие, то что американцы не смотрят, что у другого. То есть кто сколько зарабатывает, у кого там тачка круче. Они погружены ровно в себя, в свою семью, и нет вот этого нашего там, нашей истории, когда я там кто-то пришел там в шмотках круче или на тачке круче, и мы там начинаем, блин, он такой. Абсолютно всем фиолетовый. Ну, то есть самое главное, это как ты себя чувствуешь и насколько тебе комфортно. Все остальные какие-то плюшки у других, как они проходят мимо. То есть этого вау-эффекта, этого нет. Второе, здесь, если ты действительно на крутой тачке, вполне нормально, когда к тебе подходят и спрашивают, чувак, а чем ты занимаешься, дай совет. Вот у меня Rolls, я еду, я останавливаюсь где-нибудь на светофоре или возле магазина, минимум три человека ко мне подходят, в основном молодежь, и спрашивают, блин, а чем ты занимаешься, подскажи, куда нам двигаться. Это нормально, то есть, а у нас это не принято, и ну, это как бы, мне кажется, это нормальная тема, когда ты у реального человека с бабками спрашиваешь, чем тебе заняться.
Вот, мы обязательно с Денисом в следующем выпуске поговорим про США, да. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два. Сделать профит, люди, я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два. Сделать профит, люди, я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.